Добрый день, это программа ТЧК на платформе РУСЛС. Меня зовут Алексей Дунда. У нас в студии гость, с которым я заочно познакомился 23 года назад в Резекне, а очно познакомился пару недель назад в Даугавпилсе. Александр Барбакадзе, легенда латвийского движения «Что, где, когда», президент Даугавпилсского клуба знатоков «Эрудит», волонтер, который в Даугавпилсе помогает беженцам из Украины. Вот сегодня мы с вами и поговорим о знатоках Даугавпилса и беженцах. Спасибо большое, что приехали к нам.
Спасибо, что пригласили.
Ну, а поговорим сразу после короткого выпуска новостей. Дмитрий Серостанов уже в студии.
Добрый день. Сегодня понедельник, 27 мая. Это новости РУСЛСМ. Рассказываем о главном в Латвии и мире. В развитие мощностей дронов в этом году планируется вложить 20 миллионов евро. Как сегодня заявил министр обороны Андрис Спруц, пример Украины показывает, насколько эффективны беспилотники в современных военных действиях.
Латвия продолжит наращивать мощность соответствующих устройств. Выражаясь метафорически, министр сказал, что сейчас формируется дроновая армия.
До 20 миллионов евро мы отправим в помощь Украине для коалиции дронов. Но также мы увеличим количество своих дронов. Вложим 20 миллионов евро, чтобы наша армия также была вооружена дронами.
Этим летом на полигоне в Селии начнется тестирование беспилотников. Кроме того, стартует подготовка дроновых пилотов. Также Министерство обороны призвало предприятие присылать инновационные идеи по развитию отрасли беспилотников. Между победителями конкурса разделят грант размером в 600 тысяч евро. Министр подчеркнул, что помимо помощи Украине, важно также развивать и технологические решения.
Идея о том, что алкоголь в торговых местах нужно прятать от глаз покупателей, не понравилась торговцам. Свое недовольство инициативой высказала Латвийская торгово-промышленная палата. Организацию не устраивает, что изменения в законодательство вносятся слишком быстро. Ответственная комиссия Сейма рассмотрит поправки уже завтра. Предприниматели подчеркивают, что ни представителям отрасли, ни обществу не дали достаточно времени, чтобы ознакомиться с новинкой. Напомню, с инициативой спрятать спиртное от глаз покупателей выступили парламентарии от «Нового единства». Их идея предусматривает, что алкоголь должен быть выставлен в отдельной зоне самообслуживания торгового зала. Если же торговля спиртным организована путем индивидуального обслуживания, то запрещается выставлять его так, чтобы покупатели могли видеть напитки и их товарные знаки. Ну а чтобы покупатели были проинформированы о доступности алкоголя и ценах, то по запросу можно предоставить информационный лист с указанием наименований товаров. Подробнее об этом мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Во втором туре президентских выборов в Литве победил действующий глава государства Гитанас Науседа. По результатам голосования он получил 75% голосов. За его соперницу, премьер-министра страны Ингриду Шимоните, проголосовали 23% избирателей. Науседа поблагодарил соперницу за дискуссию и пообещал, что для государства останутся приоритетными вопросы обороны. «Я хотел бы выразить большую-большую благодарность народу Литвы. Мне дали большой мандат доверия, и этим кредитом я понимаю. Мне нужно будет дорожить», — сказал Науседа, обеспечивший себе второй пятилетний срок пребывания на президентском посту. «Теперь, когда у меня есть пятилетний опыт работы, я верю, что смогу правильно использовать эту драгоценность, прежде всего для достижения целей процветания всего народа Литвы», — добавил он. Конкурентом Науседы во втором туре выборов была Ингрида Шимоните, премьер-министр и кандидат от Союза Отечества литовских христианских демократов. Совет Европейского Союза по иностранным делам ввел новый санкционный режим за серьезные нарушения прав человека в России. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на дипломатические источники, режим должен был носить имя Алексея Навального, но затем ЕС решил отказаться от этой идеи. Инициаторами создания нового режима санкций выступили страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция. По их мнению, для этого существуют веские основания. Аналогичные санкционные формы уже работают против правящих режимов конкретных стран, таких как Беларусь, Иран, Венесуэла, КНДР. Отдельный режим в отношении России призван обеспечить правовую основу для наказания ответственных за усугубление положения внутри страны. Например, предлагается вводить ограничительные меры против представителей репрессивного государственного аппарата России, включая тех, кто причастен к политически мотивированным судебным решениям. В отношении России уже введены 13 пакетов санкций ЕС и готовится 14-й. Однако все они преследуют нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также военную агрессию против нее. Помимо этого, россияне есть и в глобальном санкционном списке Евросоюза за нарушение прав человека. На минувших выходных сотрудники скорой помощи доставили в больницу 5-летнего ребенка, который слишком долго провел на улице и пострадал от теплового удара. Его состояние специалисты оценили как среднетяжелое. Медики напоминают, что риску перегрева подвержены младенцы, маленькие дети, а также взрослые люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, специалисты на выходных оказывали помощь 3-летнему ребенку, который упал в озеро. Приходилось также спасать молодых людей в возрасте 18 и 21 года, которые едва не утонули, отправившись купаться в состоянии алкогольного опьянения. Помощь потребовалась и 13-летнему мальчику, чье купание также чуть не закончилось трагически. Работники скорой помощи напоминают родителям, что оставлять детей у воды без присмотра нельзя даже на секунду. В свою очередь, подросткам медики напоминают о несовместимости купания и употребления спиртного. На этом пока все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы в Фейсбуке, Ютубе, Инстаграме, Телеграме и ТикТоке. Слушайте наши подкасты. Мы есть на крупнейших платформах. Мы еще увидимся с вами сегодня в 19 часов, а сейчас в эфире программа ТЧК.
Да, и вот мы вернулись. Гость студии Александр Барбакадзе, президент Даугавпилского клуба «Эрудит». Я сначала зрителям расскажу, как 23 года назад с Александром познакомился. Значит, это было лето, я был в 11 классе, был капитаном школьной команды «Что, где, когда», и в Резекне проходил фестиваль «Что, где, когда». И мы довольно-таки удачно выступили, заняли то ли 6-е, то ли 7-е место, обогнали даже несколько взрослых команд. Ну, для нас это было реально круто. Вот. И ведущим этого фестиваля был Александр, и он уже тогда был легендой. А как вас занесло в это движение?
Как занесло? Занесло, кстати, в Резекне. В 85-м году я после окончания института работал в Резекненском районе, прекрасное место Феймани, Фейманская 8-летняя школа. И тогда, вот в том числе в Резекне, в Даугавпилсе, появились клубы «Что, где, когда». И мы там, команда молодых учителей, участвовали, играли хорошо, читали книжки, много, наверное, чего знали. Ездили в Даугавпилс там, выигрывали мы тогда у Даугавпилса пару раз. Вот и с тех пор, то есть это в следующем году будет уже 40 лет, это я занимаюсь вот интеллектуальными играми в самом широком смысле этого слова.
Можно ли сказать, что именно Даугавпилс сейчас столица латвийских знатоков?
Ну нет, конечно, нет. Даугавпилс – это, ну как сказать, фаундер, ну город, откуда пошло, может быть, развитие всего «Что, где, когда» в Прибалтике. И, ну, конечно, сейчас очень чисто по составу, пропорционально по составу населения и так далее, конечно, большинство сильнейших команд в Риге. Если говорить о Балтии, очень много сильных команд в Таллине. Кроме того, надо понимать, что в связи с последним временем очень много людей из России, Белоруссии, других стран СНГ переехали в страны Балтии. Тоже это там есть сильные игроки. Поэтому, ну, мы здесь живем достаточно дружно все. И как-то, может быть, вот нам удалось создать такую атмосферу дружеской взаимопомощи. Там, конечно, есть спортивная составляющая, но это не такая конкуренция, которая вот там... А мы все вместе. Вот у нас буквально через неделю будет большой фестиваль в Пярну, где опять соберется люди из Таллина, Риги, Даугавпилса, там, Вильнюса и так далее. И будем играть в вопросики.
Ну, еще одно признание. Я тут, когда пару недель назад был в Даугавпилсе, и мне, ну, кое-что снимал, и мне посчастливилось сыграть в одной команде с Александром. Команда называется 3Х. Интересное название. Но с гордостью хочу сказать, что для команды я был бесполезен.
Ну, нет.
То есть дал один правильный ответ и один неправильный ответ. То есть вышел в ноль, чем горжусь. Кто вот сейчас Даугавпилсе играет, что, где, когда? Какой ваш круг?
Ну, играют люди разного возраста. То есть вот там у нас люди от 70. Вот в тот момент, когда ты играл, там, по-моему, были люди от 70 до 20 лет. Но это, конечно, сравнительно небольшой круг. То есть, если раньше у нас играло там в какие-то, ну, постсоветские времена там 15-20 команд в чемпионате города участвовало, плюс была еще огромная школьная лига, которая участвовала. Ну, естественно, люди разъехались, людей заставила заниматься более практическими делами и так далее. Кроме того же, сама игра меняется. Сама игра меняется, те вопросы, которые мы играли 40 лет назад, это совсем другие вопросы. Здесь уже меньше знания, больше сообразительности, надо знать современные реалии, ориентироваться там, ну, в героях комиксов, в английском языке и так далее. То есть игра тоже меняется, не все готовы меняться, люди. Поэтому сейчас, конечно, достаточно, ну, небольшое количество людей играет. Ну вот мы проводили в начале апреля Кубок Даугавпилса, пригласили гостей, у нас были гости там из Эстонии, из Литвы, из Риги, из Германии даже. Но это и было около 6 даугавпилсских команд. То есть, ну вот так, это все собрались, в принципе, да. Ну, сейчас там у нас молодые ребята занимаются школьными командами, проходит такой школьный чемпионат, так что, ну, мы стараемся, насколько возможно, это же общественная организация и так далее. Хотя Дума нам помогает, надо отдать должное, немножко помогает, но все равно это в первую очередь на энтузиазме людей держится, и, ну, мы потихонечку это поддерживаем.
А нет такого, что это все-таки такая уходящая натура потихоньку?
Ну, трудно сказать. Читать бумажные книги – это как?
Но уже на любителя.
Уже на любителя, да. Ну, знаешь, я же историк по образованию, и надо, смотрю на эти процессы глобально. Сказать через 5, 10, 20 лет – это сложно. Это можно будет сказать там через 50 лет и так далее. Когда-то казалось, что шахматы умрут после того, как компьютеры начнут.
А сейчас все смотрим за Карлсоном.
Да, все играют в шахматы. Боже мой, я вот по дороге пока ждал, на эфир тоже поиграл в онлайн, там одновременно с этим там 80 тысяч играет онлайн там где-то. Mm-hmm. Это на одной из платформ, а их немного. Да, то есть это не с роботом каким-то, я играю с конкретным человеком, который находится где-то там, не знаю, в Индии, в Африке. Ну, трудно сказать.
А если про что, где, когда? Вы разве еще не на все вопросы ответили за 40 лет?
Человечество за свою историю не ответило на несколько простых вопросов. Кто мы, куда мы идем? Что, где, когда? Нет. Вопросы будут всегда. Что, где, когда учат думать? Не отвечать на вопросы, а думать.
Ну, теперь вопрос про саму игру. Ну, раньше «Что, где, когда», наверное, в начале 90-х, вот как я по себе сужу, смотрели, наверное, в каждом доме. Ну, началось в конце 80-х. Популярность этой игры начала расти. Но игра, как ни крути, российская. И придумали в России, ну и, скажем так, главной офис сейчас в России. И игроки в этой игре разные. С одной стороны, есть Илья Новиков, который все сказал, уехал, поддерживает Украину. Есть Равшан Аскеров, который в 16-м году все сказал, уехал, осуждает путинский режим. С другой стороны, в этом же движении есть такой знаток Максим Поташов, который остался, поддерживают войну и Путину. Есть еще один знаток, ну, по-моему, больше по другим играм, но все равно знаток Анатолий Вассерман, который вообще Украину отказывается называть суверенным, вообще самостоятельным государством. Есть Андрей Козлов, который вроде как из Украины.
Но, из Мариуполя.
Да, но на защиту Украины не встал и молчит, по крайней мере. Как 14-й и как 22-й год прошелся по движению знатоков, которое все-таки было международным?
Ну, как? Как и война, это разделило движение. Естественно, разделило. И это все люди, с которыми я знаком лично и очень хорошо. И, понимаете, за все эти годы, кроме того, я до всей этой ситуации я входил в совет Международной ассоциации клубов «Штогда», когда был избран на Конгрессе. Но, как и весь мир, эта история разделила всех людей. Естественно, мы вот, например, проводим мероприятия, мы не используем слово «Штогда», когда. Мы говорим, что мы проводим фестиваль интеллектуальных игр. Просто потому, что мы не хотим, чтобы то, чем мы занимаемся, как-то ассоциировалось с Первым каналом российского телевидения. То есть, более того, мы стараемся, вот у нас же для игр нужны вопросы. Вопросы готовят специальные люди, редакторы, и мы очень охотно и с большим удовольствием приглашаем украинских авторов, которые пишут на русском языке. И, соответственно, мы им там гонорары за эти вопросы там собираем у людей. И, кроме того, иногда по их просьбе мы организовываем такие, ну, корзинки, как бы, помощи, которые люди... То есть, здесь однозначно люди... Ну, почему одни люди стали такими, другими? Ну, Илья... Мы когда-то, я когда-то с ним говорил, как раз когда вот он только стал адвокатом этой Надежды Савченко, по-моему, была ее.
Да, да, да.
Да, была история. Да, и мы как раз с ним встретились в Воронеже на фестивале. Я говорю: слушай, Илья, я смотрю, тут столько сумасшедших людей, ты не боишься вообще просто, ну, там, что какой-то псих там. Он, мне понравился очень его ответ, он такой, может, непрактичный, немножко юношеский, но он сказал, что если я буду бояться, я вообще должен уйти из профессии. Да? И было понятно, что он уйдет, что это другая история, что он не может. То есть это уже было после 2014 года фактически. А Равшан... Тоже мы с ним очень хорошо знакомы. Это тогда, всегда человек очень был свободолюбивый, очень резкий, на мой взгляд, излишне резкий в высказываниях. И, конечно, в сегодняшней России ему делать нечего. И, в общем, он, кстати, сейчас выпускает замечательные уроки истории на Ютубе. Очень советую посмотреть, когда будет время. Он, может, немножко рисковат в выражениях, но зато точен в фактах. Но я понимаю, не принимаю, а понимаю позицию, то есть почему тот же Вассерман оказался в этом, или Максим Поташов. Но тот же Вассерман, я с ним знаком с 89-го года. Это был скромный инженер такого какого-то там НИИ или КБ с проблемными, без зарплаты там толком и так далее, и так далее. В общем, такой не очень прикаянный. Ну да, но он действительно обладает энциклопедическими знаниями и так далее, и так далее. Ну и в какой-то момент вот его востребованность, ему очень это было, видимо, надо. Телевидение же очень меняет людей, когда ты попадаешь в ящик, у тебя немножко может съехать крыша. Вот. А по истории «Что, где, когда» я знаю много людей, которые вот после этого, скажем, чуть-чуть, ну, стали менее адекватными, скажем так. Вот. Тот же Максим Поташов, ну, как бизнес, семья, там, там же вся история строится на том, что ты известен по ящику, вот тебя, как бы, твое лицо известно, и, соответственно, к этому там, ну, у него бизнес там с бизнес-коучингом, по-моему, там что-то связано с тренингами и так далее. Но если для этого приходится, ну, вот человек был готов. Человек был готов для этого поступиться какими-то принципами, видимо, или какими-то делами. Не знаю. Это мне очень... Понимаешь, я не хочу как-то вот так осуждать человека, сидя в благополучной европейской стране сравнительно, да? Потому что в России существует огромное количество людей, которые противники от того, что там происходит, которые считают это преступлением, которые против Путина, но которые по многим каким-то человечески понятным причинам не готовы получить срок за лайк или там десяточку за выход с плакатом. Или просто там, что его тело найдут, там у кого-то есть ответственность за родителей, за детей и так далее, и так далее. Ну, то есть не мне их, сидя здесь, осуждать. Но не обязательно быть лучшим учеником, как говорилось в известном фильме.
А как думаете, Владимир Ворошилов бы сейчас, если был бы жив, был бы с вами или с ними?
Ну, он, человек был очень своеобразный и резкий, не берусь его предсказать. Да. Кстати, у меня вот есть так из наград премия Владимира, имени Владимира Ворошилова за вклад «Что, где, когда». И это одна из вещей, с которых я горжусь. У меня, в принципе, там вот на полочке, ну, где-то там рядом с моими какими-то спортивными медалями, стоит вот эта грамота... Да, премии имени Ворошилова и благодарность от украинского посольства за помощь беженцам. Вот они так вместе. Я трудно сказать, понимаешь, изменилось время, люди меняются со временем, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Но он был человеком своеобразным, предсказывать его даже не берусь. Но он всегда... Вот это, собственно говоря, это Международная ассоциация клубов, вот это международное движение зародилось с его подачи, когда вот это огромное количество разбросанных клубов по всем там странам, по бывшим республикам Союза, собрали вместе и провели вот учительный конгресс, чтобы люди сами себя организовывали. И, в общем, человек, который за свое, ну, такое диссидентство в свое время получал там... кстати, такой факт, что сам вот этот учительный конгресс, ирония судьбы, происходил в городе Мариуполе, в дворце Столиваров, как раз Мариуполе, который стал символом нынешнего кошмара. И, наверное, 50% людей, которых я помог, так или иначе, приехали из Мариуполя.
Ну, перейдем тогда к этим сегодняшним, к сегодняшним дням от исторических. Вы уже 2 года являетесь членом Ордена Четырех Ключей.
Ну, да.
Расскажите, что за орден?
Ну, Орден Четырех Ключей... Это такое, конечно, шутливое название. Скорее даже это просто название канала в Телеграме, в котором мы общаемся. Но все началось, как это часто бывает. Ну, во-первых, началась война. То есть это было совершенно... Ну да, сигналы были, все, но до последнего не верилось, что такое сумасшествие возможно. И вот 24 февраля – это день моего рождения моего сына. Утром... Мы проснулись, и первым делом, там, сидя на кухне за завтраком, позвонили сыну и спели ему там «Happy Birthday», и все, такие радостные, пожелали всего этого самого. То разбудили его при этом. Вот. А он представитель такой замечательной профессии, он врач, здесь в Риге работает. И после этого, ну, все, довольный, с улыбкой, открываю телефон. И, ну, я не могу процессировать, что я начал кричать, потому что это был такой эмоциональный, конечно, стресс. и ужас, и все. А у меня огромное количество и знакомых и в самой Украине. И там, в общем, и я получаю кадры, и все это из первых рук. И не, там, не придуманной пропагандой там, какой-то и так далее. Это, конечно, был первый уж огромный шок. И я себя всегда считал человеком таким, ну, очень взвешенным, спокойным, который может контролировать. Но это был реально стресс такой, который... И потом возникла ситуация, что делать... Что делать, как ты можешь, а что ты можешь делать, сидя здесь? И тут это было 2 месяца, наверное, вот такого мучения, что происходит полный ад, и ты ничего не можешь делать. А еще это же Даугавпилс, это же там всего чего наслушаешься. И когда меня тегнули в Фейсбуке о том, что вот надо забрать был беженца с границы, искала девушка, там, и моя приятельница, которая после 14 года из Москвы уехала в Афины, зная, что я вот Даугавпилс, это связано у очень многих людей со мной, у людей, что где когдашников, а мы же мафия, целая сеть. Вот, она меня тегнула, я быстренько отозвался. В тот раз, правда, я не смог, я был в отъезде, но потом я начал, надо было привезти человека, забрать с границы. Это Силанская граница в 30 километрах от города. Граница – это же просто голое поле, и там стоят фуры. Поле и грязюка. Да. Вот заберите, пожалуйста, людей. Им надо там... Они едут в Германию, их надо отвезти. Я забрал людей, и они совершенно были, ну, в ужасном состоянии. Потерянные, побитые, ошеломленные. Они выехали они были из Мариуполя, прямо из-под бомбежек, и прошедшие огромную эту дорогу. И, ну как, я не могу просто их взять, отвезти там и куда-то. То есть встал вопрос, что их надо покормить, их надо там где-то переночевать, какие-то минимальные вещи, там лекарства, помыться. Ну, миллион вещей, о которых мы не думаем, когда наша жизнь устроена. И потом второй человек, потом третьи люди, за которыми надо поехать. И тогда это было все не отработано. Я приезжал на границу, знал, что должны пройти люди. И я сидел часами, ночами, ну, долго. Ждал, пока они пройдут. И было плохо со связью, налажена система и так далее, и так далее. И в какой-то момент я подошел, ну вот, как я говорю, к пределу своих финансовых и, в общем, физических возможностей. И здесь замечательная наша приятельница, член моей команды, Эвита Савицка, которая взяла на себя всю организацию, ну, видя эту ситуацию, она тоже очень переживала, чем она может быть полезна. Она взяла на себя организаторскую функцию, и она собрала целый парк таких водителей, которые могли бы выезжать на границу, привозить людей и других людей, которые могли бы помогать. В общем, и так у нас образовался такой костяк, 4 человека. И потом люди стали нам... О нас стали снимать, писать материалы, сняли передачи и так далее. И люди стали говорить, ну вот, например, мы сами не можем поехать, да, но вот давайте мы вам дадим продукты, или давайте мы вам дадим одежду, или давайте вот хозяин кафе говорит, я сам не могу ездить в силу возраста, но давайте вы будете приводить ко мне изредка кормить людей. Кто-то присылал деньги и так далее. И мы сняли волонтерскую квартиру, которую можно, понимаете, в гостиницу надо успеть забронировать, а там вдруг какое-нибудь мероприятие в городе гостиницы. Мы сняли волонтерскую квартиру, и каждый вот из членов нашего вот костяка получил по ключу от этой квартиры копии. И вот у нас, так мы назвали наш совместный чат, «Орден 4 ключей». В общем, такая история. И за это время мы перевезли... Больше, вначале я как-то еще пытался считать, но это более 2000 человек. То есть мы их доставили с границы или встретили, или мы сотрудничали с россиянами, которые не считают правильным как-то оставаться в стране, но они, понятно, сложно себя заставить выйти там на... Это, ну, бесполезно достаточно, это не больше, чем крик в пустоту. Выйти там с плакатом каким-нибудь, и вот они помогают людям, украинским беженцам, добираться сюда. А речь идет в первую очередь о тех беженцах, которые оказались на оккупированных территориях.
И они то есть это, во въезд едут через
Россию. Да, то есть это совершенно такая ужасная ситуация, когда вот иногда им надо проехать небольшое расстояние. Я вот рассказываю часто эту историю. Там у нас была бабушка, такая очень пожилая женщина, 75-76 лет, не помню. И внук такой, знаешь, тинейджер вот под 10 лет, он очень экспрессивный, плюс этот вот посттравматический синдром явно выраженный такой, и она не справляется с ним. И они там в небольшом селе, русские тяжки такое, оно где-то в 14-15 километрах от Харькова по прямой. Но тогда вот это там проходила линия фронта, это сейчас она как бы отодвинулась, но как на какое-то расстояние. Но им вместо этих 15 километров пришлось делать крюк, то есть выезжать в Россию, двигаться через все эти транспортные центры типа Воронеж, Москва. Потом они попали к нам, по-моему, через Беларусь, Минск, там Даугавпилс, потом, соответственно, от нас уже в Варшаву. Варшава-Львов, Львов-Харьков. То есть это вместо 15 километров около 4 тысяч. То есть люди едут через нас, кто-то едет в Европу по программам помощи, кто-то едет, возвращается в Украину, кому-то к родным. Там же получилось так, что многие люди были разделены, вот тот же Мариуполь, там зашли с одной стороны, и вот люди, все, и люди, которые были на другой стороне реки, они эвакуационными автобусами уезжали туда, вглубь Украины, а этих вывозили эвакуационными автобусами в ПВР и в России. И вот потом они соединились, что это миллион ужасных историй, и это люди... Мы возили людей с открытыми ранами, опять с этим вот синдромом ярко выраженным.
Как этот синдром в мирном городе Даугавпилс проявляется?
Ну как, все нормально, понимаешь, мы привозим людей, вот приходим, например, привезли людей, повели в это замечательное кафе в центре города. Они такие говорят, ой, да мы... А там же, ну как, обычная жизнь, мы же живем обычно, достаточно комфортно, чтобы мы там не... Как бы мы не жаловались, да? Парочки сидят там, значит, семьи с детьми, просто там, ну, вечером люди зашли в кафе отдохнуть. И тут приходят они же внешне ничем не отличаются. Да, это в представлениях некоторых наших ватных обывателей, они там с чубами, в вышиванке через границу скачут. Это обычные, усталые, похожие на среднего даугавпилчанина люди. И, в принципе, если на них так смотришь, ну, просто вот человек устал, видимо, после работы, приехал, да, это обычный такой человек. И они так говорят, ой, как-то нам неудобно, мы же какие-то вот они. Я говорю, все, привыкайте к нормальной жизни, все, давайте. Вы прошли границу, это самое главное, все. Теперь, это, конечно, ну, больше слова приободрения, но в реальности они меняются, меняются лица у них, вот когда они выспались, когда поняли, что дальше уже... Мы стараемся их встретить хорошо, с любовью, с уважением, с внимательностью. Когда дальше проще, когда им говоришь, а вы знаете, дальше границ нет. То есть нет границ вообще. Ну как нет границ там? Вообще нет границ. То есть вы просто поедете, не будет границ. Некоторые даже начинают плакать от такого. Ну, то есть... В общем, ну, такая история. Вот мы работаем, помогаем. Конечно, сейчас поток очень снизился, но все равно идут.
А если говорить про границу, тот же пункт Силане, он закрыт сейчас?
Да, закрыли.
Как сейчас
добираются сейчас, люди? В принципе, еще до того, как его закрыли, белорусы стали очень... ограничивать въезд украинцев на свою территорию. То есть всячески нет. Только если вы хотите вот через там этот белорусский пункт пойти в Украину еще, да. Но все равно как бы люди, у которых есть загранпаспорта, они им как бы ну, не отказывают, не могут отказать, по идее. Ну, что сейчас закон в наше время? Ну, вот. Но основной поток, конечно, сместился это через верхние границы, через Убылинку и Гребнево. Ну, то есть,
это уже Резекна. Вот.
Да, Бурачки там вот через это. Ну, да, там оттуда идут. Люди все равно едут. Причин много. Причин, почему снизился поток во многом, потому что люди боятся, что конфликт заморозится, и они не смогут вернуться. Потому что сегодня украинец, у которого нет, скажем, двойного гражданского, может вернуться на свою родину из Европы только через аэропорт Шереметьево. Единственный способ. Никакого пешей границы нету. Последний пункт Вентуля закрыли, и, в общем, все. Теперь только такой путь, а это путь 16 часов фильтрации, там в самом Шереметьево отдельный отсек организовали, и тебе могут выставить запрет без всякого объяснения, как это обычно на границах. Запрет на въезд в Россию, вот угадай, на какой срок?
Год, не знаю, пожизненно.
50 лет.
А, 50.
Откуда они берут такие цифры, я не понимаю. Это вот такое бессмысленное какое-то, бессмысленное, беспощадное злоба какая-то. Ну, то есть, и, соответственно, но все равно многие люди, понимаешь, многие люди, ну, они же там достаточно такие, ну, это... как бы люди стабильные, там очень много на сельском хозяйстве жило, то есть которые, ну, власть поменялась, ну, так еще, ну, блин, так, ну, здесь же коровка, то все и так далее. Вот, ну, как-то как уезжать там и так далее. А кроме того, мы же языков не знаем, никогда никуда не ездили. А что у нас в Мариуполе же? Вот тут вот у нас море, а там у нас дача, а тут у нас все хорошо. Брат, он вот в Киев ездил, а мы тут, ну, вот у себя. И вдруг эти люди, их война снимает с места, и, а потому что разбомбили все. 80% жилого фонда в Мариуполе уничтожено. И когда мне начинают рассказывать, да вот, там Россия уже отстраивает, уже там построили комплекс целый. Я говорю, сколько в комплексе квартир? 3000 там, или 2000. Сколько в этих квартирах уместится людей? Ну, 5000, да, предположим. Если не раздадут, конечно, там, ну, своим нужным людям, там, не знаю, ФСБшникам, ментам и так далее. Ну, хорошо, 5000. 450 тысяч жило в Мариуполе до войны. Это огромный город. Огромный промышленный город, там люди таких... промышленных профессий, там я возил этих сталеваров, всех металлургов и так далее. Вот. И что это? 5000 людей будут жить, а остальные где? Ну, что-то ремонтируется, отстраивается, конечно, там стараются сделать какую-то, но огромное количество людей было вынуждено уехать, потому что это надо иметь определенную силу отстроить пепелище. Как бы, но...
А я так понимаю, большинство из тех, кто в Даугавпилс приезжает, едет дальше.
Ну, те, кого встречаем мы, конечно, да. Но они... им нравится, потому что, опять, мы языков не знаем, куда мы поедем, там, в Германию. Давайте мы у вас останемся, тут так хорошо. Но в Даугавпилс на самом деле работает очень много украинцев. Вот на...
В больнице у вас человек 20, я спрашивал.
Что?
В больнице вашей около 20.
В больнице, да, врачи из Херсона. Я сам их туда вот...
Да-да, мне рассказывали.
Да, помогал в этом. Сейчас вот у нас женщина из Купинска, акушерка, устроилась тоже замечательно. Очень за нее переживали с хорошим, большим опытом и так далее. Но... Я хочу сказать, что там вот у нас на хлебном комбинате очень много работает, так что все, кто хотят поддержать Украину, покупайте Latvia Smaznieks, это Даугавпилский комбинат, там работают люди, ну, на французском предприятии, ну, работают, да, но по большому счету Даугавпилс, конечно, не очень большой рынок труда, скажем так, ну и кроме того, Латвия, в принципе, не очень, как бы сказать, дружественная страна в плане социальных пособий и так далее. То есть, когда я читаю эту лекцию американским студентам, и когда я им рассказываю, какое пособие они получают здесь, они там мне не верят, переспрашивают, может быть, это в неделю там, и так далее. Ну, то есть эти вот там 100 с небольшим.
А как местные жители Даугавпилса смотрят на украинцев? Многие говорят, что вот приехали на пособиях пожить. Говорят еще такое?
Ну, тут, знаешь, это отдельная тема. Я не знаю. Если государство не говорит с людьми на том языке, который они понимают, то люди с людьми говорит кто-то другой. То есть я стараюсь, несмотря на все свои... Я стараюсь никого вот в соцсетях не банить. То есть у меня весь срез, у меня нету социального пузыря замкнутого такого, у меня весь срез. И я мне пересылают всякую... Ну ладно, всякую...
Там, ерунду.
Да, вот... Подобралось нормальное слово. Да. И понимаешь, эти люди, которые сейчас не получают информации на родном языке, они получают эту информацию в директ прямо. То есть в WhatsApp, в Telegram, там куда-то, в Facebook и так далее. То есть они получают, к сожалению, очень, ну, превратную информацию. А люди у нас как бы вообще не очень любят размышлять. Ну, то есть всегда здорово, когда есть готовое решение. Вот все объяснили. Вот нас тут в Латвии не любят русских, да? Вот. А вот почему. Вот нам там рассказал там Соловьев какой-нибудь или... Ну, кто-нибудь рассказал. Всегда же простые объяснения очень...
Заходят.
Заходят, да.
Я... Хотел спросить, как к вашей волонтерской работе в Даугавпилсе относятся?
Жители, ну, ко мне же подходят там люди разные. Я-то человек... Я живу всю жизнь в Даугавпилсе, меня там знают. Не хочу сказать, что любят, но знают. Да, я там в свое время... Ну, там... В общем, подходят там такие, типа, а вот ты хохлам помогаешь там. Ну, и я... Это не благодарная работа. Но этим должен кто-то заниматься. Государство этим не занимается. То есть проще всего забанить этого человека в Фейсбуке. Проще всего натравить на него, там, не знаю, какие-нибудь полиции безопасности. Он просто заткнется, он будет молчать, но он не поменяет свое мнение. То есть очень важно, чтобы человек начал думать, хотя бы оценивать, хотя бы... Если он не способен, а люди же по своей природе, в них есть и добро, и зло. Ты должен найти вот то добро какое-то, то, что его интересует. Там у меня один приятель, такой отставной военный, говорит мне, а вот там сейчас мы этим хохлам, там это самое. Я говорю, ну послушай, там же потом, если им дадут, потом к нам. Да и вот тут там тоже вот все достали и так далее. Я говорю, послушай, вот расскажи мне, ты когда, вот едешь ты на своем там Тойоте, на своей Тойоте, такой хорошей машиной, и навстречу тебе едет там в танке 22-летний там какой-нибудь калмык, которому сказали, что здесь живут фашисты. Ты ему в какой момент будешь рассказывать про то, что Путина любишь? Он задумался, правда, надо отдать должное, задумался, ничего мне не ответил. Через какое-то время сказал, ну, главное, чтобы не было войны, мы тут сами разберемся. Да. Ну, то есть какие-то вещи потом... Опять, ну вот мы там, замечательная женщина кормит там наших постояльцев и так далее. И вот когда я первый раз ей сказал, что вот мы приедем, это самое, а какое у нее представление об украинцах? То есть откуда вообще может быть представление? Евроньюз, где там эти сумасшедшие там устраивают какие-то акции? То есть шумные, скандальные, вот какие-то, а понимаешь, она, хотя сама латышка, она живет в каком-то русском окружении, там тоже на уши навешали всякой ерунды. И потом, когда она видит, что это обычные, вежливые люди, которые ее благодарят, там приносят тарелочки на задой, давайте мы помоем, и так все вкусно, и так далее. Совсем другое отношение. Она видит, что это такие же люди, просто несчастные люди, которые попали в этот, в эту... Понимаешь, это всегда история. У меня был замечательный очень учитель в университете, замечательный латвийский ученый Иоэль Пысахович Вейнберг, ученый с мировым именем, он вообще библеист, он даже в советское время выходили его работы в Западной Европе. И когда, ну, кончился Советский Союз, его быстренько в Иерусалимский университет, и там вышло... его замечательная работа «Введение в Танах», трехтомник, то есть основной. Он преподавал у меня историю древнего мира, я писал у него работу. И, ну, я обычный мальчик, там, 17 лет после школы, советского воспитания и так далее. И писал работу об украшениях эпохи ахеменидов. Ну, такая. И вот он мне очень через простые вещи, он говорит, вот послушайте, Александр, вы должны... представить, кто дарил эти украшения, для чего, кому. Потому что в центре любой истории должен быть человек. И вот это, наверное, самый важный такой... вот, в центре любой истории должен быть человек. И когда ты смотришь на историю с точки зрения людей... Ну, понимаете, ну вот, да, можно там, знаешь, вот там... можно показать меня и там сказать, о, ёха бы. Там, рэдзе, грузанс руна латвийский бы. Но вот мои деды, братья моего деда, например, которые там в 30-е годы поехали на заработки в Питер, были расстреляны как латышские шпионы по латышскому делу. То есть, хотя, ну, они там, никакой латышской крови в них не было, да. Вот. А другой дед, чтобы семью забрали в эвакуацию, записался в Красную армию и погиб там под Старой Русой в этой рубке, но спас мою бабушку и, соответственно, мою мать и так далее. То есть всегда в центре любых историй есть человек, и если ты смотришь на человека, и когда там нас... А вот почему вы выбрали эту сторону в этом конфликте... Ну, ребята, когда ты помогаешь людям, ты всегда на правильной стороне. Тут не бывает.
А есть ли какая-то история, из которой вам рассказывали те люди, которых вы встречали, которую вы помните до сих пор, которая вам, ну, больше всего запала в душу?
Была такая очень... Одна из первых историй, такая, она очень эмоциональна. На мне отразилось как-то, и это семья из Мариуполя, женщина, такая очень организованная, очень такая красивая молодая женщина, двое маленьких детей, тоже такие, вот они очень резко выделялись из всех беженцев, потому что они были вот такие очень организованные, очень все такие, ну, она там менеджер какой-то был хороший и так далее. И их отец, в общем, они провели очень много времени на границе, и когда там уже выходили, они так, ой, нам надо немножко времени привести себя в порядок, они вышли, все, дети причесаны, у папы свежая рубашка, видно, одета, все. И, в общем, я их встретил, так все. И потом я вижу, вот отец, он очень такой, ну вот, он весь такой. И видно, что ему надо поговорить. И вот я их заселил в гостиницу, и он так, а вот, Александр, можно я с вами выйду, и так далее. И он... А история там такая, она как бы, наверное, обычная для того времени. То есть он из Мариуполя, когда... Началось все это дело. Ну, люди прятались в подвалах. Магазины там, ну, разграбили, там, что-то там все. Припасы кончились. Людям надо что-то добывать как-то. Какие-то стихи, когда паузы возникали в боях, какие-то стихийные торговцы приезжали, чего-то люди там меняли на какие-то вещи, украшения, на какие-то деньги и так далее. И вот папа там вырвался купил какие-то продукты, вот в это время ему удалось, он привез это домой. Дома жена, младшая дочка с внуком, зять, по-моему, мама. И потом взял вторую часть продуктов и повез своей старшей дочери, которая с двумя детьми отдельно. И пока он ездил, в его квартиру прилетело, как говорят там. Был прилет, и от квартиры остался просто выжженный квадрат. И у него такой экзистенциальный кризис, то есть смысл жизни. Я ему рассказал историю, которую мне бабушка рассказывала, и которую, когда я был совсем маленький, я там не помнил. Я там расспрашивал, меня всегда интересовало там генеалогическое древо, кто когда. Там. Сначала вообще бабушка спрашивает меня, зачем ты все время вот спрашиваешь, кто там был дедушка, дедушка. Я хочу узнать, кто у нас в роду первым был обезьяной. Ну, ребенок ознакомился с учением Дарвина. В общем, ну и вот она рассказывала про еще одного брата моего деда, который остался здесь. И которые его семью всю расстреляли сразу в июле, там, быстро. Mm-hmm. То есть не было такого места компактного проживания евреев, которые, как в Варшаве, обнесли стеной. А, ну, там у нас по гулянке вместе с военнопленными советскими больше 100 000 убито. А его отправили, он был, видимо, ну, крепкий, молодой, его отправили в лагерь. И потом, уже когда наступала Красная Армия, его этот был, вот, я уже не помню, из этого польского лагеря пеший переход по зиме, они шли в германский лагерь, где его в конце концов расстреляли. И я пионер там, ну не пионер, еще школьник, ну вокруг там как бы, да как, фашисты, да... Да зачем он терпел? Взял бы он, бросился, ну, на кого? Ну, хоть одного бы убил, пусть ценой своей жизни и так далее. Ну, там, про подвиг было в голове. И бабушка сказала такую фразу, которую я тогда не понял, и вообще, наверное, понял лет через 40. Пока он жив, они живы. То есть вот эти... расстрелянные, погибшие. И я рассказал ему эту историю, и но он ушел, и потом на следующий день, когда я их провожал, мы так обнялись, он сказал большое спасибо. Мне кажется, у меня появился смысл жизни.
Читал одно ваше интервью. Вы сказали, что человек неверующий, но Библию читаете. Почему?
Ну, я не скажу, что я неверующий. Я не верю в Бога, сидящего на облаке, да, естественно. Ни в какого макаронного монстра. Я не очень верю в обряды. То есть вот эта вся обрядовая религиозность и так далее. Но я верю, что в каждом человеке есть Бог, и в каждом человеке есть дьявол. И, ну, кого ты, какой ты, в общем, ну, какой мир ты создаешь, он такой и будет. То есть, если ты добрый Бог, то и мир вокруг тебя будет добрый. А если ты все время воспитываешь злого Бога в себе, культивируешь, то будет злой. То есть, знаешь, надо любить мир таким, как он есть, с недостатками, понимать их, знать, не замалчивать, но продолжать любить. А так знать, ну, конечно, в принципе, вот я читал Библию, Коран читал и многие другие вещи, и я думаю, что я разбираюсь в этих вопросах больше многих людей, которые себя называют глубоко верующими. И, ну, так соблюдайте заповеди. Ну, что ж вы, ребята-то? То есть проблема такая, что мы же... Вот эта проблема расчеловечивания, это знаменитая история, когда людоедам, каннибалам говорили, что вот вы знаете, вы же вот едите людей. Они говорили, как? Люди – это вот мы. А это животные. Так и у нас сейчас. У нас вот это расчеловечивание, которое происходит, люди не понимают, к чему это ведет даже. Это ведет к общей токсичности общества. Мы живем в токсичном обществе, к сожалению. Это факт. И почему у нас почему уезжают люди и так далее, и большие национальные патриоты считают, уезжают, но в основном-то уезжают, а те, кто останутся, все уезжают. Уезжают, потому что невозможно жить в токсичной среде. Есть такой замечательный рассказ великой лауреат Нобелевской премии Урсула Ле Гуин «Покидающая Милас». Это притча такая, почему молодые люди уходят. Не буду рассказывать про что. Почитайте.
Читаем.
Да.
А есть, рецепт вот в этом произведении, в котором вы сказали?
Нет, рецепта нет. Есть вопрос. Знаете,
как-нибудь обществу так
сказать? Да, люди, которые дают, еще раз, давать готовые ответы или давать готовые рецепты, это обычно делают люди, которые мало знают или мало соображают. То есть вот у нас полный интернет этих бизнес-коучингов, интернет-коучингов, учителей жизни, как надо жить, как надо строить отношения и так далее. Это полное дерьмо. Я не знаю, можно это говорить на телевидении или нет, но это полное дерьмо. Поэтому вот я рассказывал уже, есть этот эффект Даннинга-Крюгера, знаменитый, четкий. Чем человек менее образован, менее склонен к мыслительной деятельности, тем более он уверен в своей правоте. Если человек мыслящий, если человек размышляет, он образован, он думает, размышляет, сравнивает, проверяет факты, спрашивает другие мнения и так далее, прежде чем вынести решение. Знаете, мы выбираем все время выборы. Каждый раз перед выборами, я ехал через всю Латвию к вам, все в выборных плакатах, девизы я там читаю, оцениваю с точки зрения дизайна. Есть, кстати, с точки зрения дизайна...
Профессиональный взгляд, да?
Да, есть неплохие вещи, да. Вот, но не будем говорить у кого. Вот, но суть-то такая, быть избирателем – это тоже работа. Тоже работа, то есть ты должен... По большому счету, ты хочешь голосовать за эту партию, а вот проанализируешь, что этот человек говорил там 4 года назад, 8 лет назад, а что он из этого сделал, а кто он вообще такой и так далее, где учатся его дети и, собственно говоря, а вот он потом там большой патриот, а почему патриот говорит, что спрашивает, кто готов умереть за Даугавпилс? Я думаю, что он даже за Екапилс не готов умереть, да и за Олайн, там что-то тут рядом. То он, в принципе, смотается при первой возможности. Так что это работа. Никто не хочет. Зачем? А вот почему вы голосуете за этого? Он симпатичный. Да? Красиво говорит. В галстуке. Так себе.
А как вы думаете, жители Даугавпилса, избиратели Даугавпилса, эту работу на собой проводят?
Нет. Понимаете, на самом деле Даугавпилс, они ничем не отличаются от остальной Латвии. Да? То есть точно так же мы все здесь в Латвии, к сожалению, это то, что, наверное, в Америке описывается таким словом, как «реднек». Mm-hmm. То есть здесь Рига вроде бы уже... столица, вроде бы такой центр логистический, мировой, тут люди, конференции всякие и так далее. Но все равно наше отношение к людям другой веры, другой цвета кожи, другой сексуальной ориентации, такое очень настороженное. Нам надо сделать работу над собой, нам надо освободиться, стать свободными, действительно, по-настоящему свободными. Не просто независимость, которая написана в Конституции, а быть свободными внутри. А мы же кто-то болен старой войной, кто-то болен еще более старой войной, предубеждениями и так далее. У нас столько цивилизационных проблем, которые надо решать, а мы все занимаемся всякой опять требуется какой-то ерундой.
Ерунда. Спасибо вам большое, Александр. Всех призываю провести работу над собой и каждый день над собой работать. Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Это была программа ТЧК. Всего доброго, пока.
До свидания.